Итак, мы начинаем сегодня разбирать книгу «Послание к римлянам». И это очень такое важное, центральное послание. Здесь очень много ответов. И нам надо соединить это послание с книгой «Откровения», чтобы расширить немножко наше представление о книге Откровения. А потом мы вернемся обратно к книге Откровения. Думаю, так будет более продуктивно. Давайте прочитаем первую главу. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божьему, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашим, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находились и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благоспешествовала мне прийти к вам, ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некоторые духовные дарования к утверждению вашему, то есть утешиться с вами верою общей, вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен еленам и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякого верующего, во-первых, иудея, потом и елена. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила, Его божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное сердце их, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам и четвертоногим, пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так, что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, коростолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, вероломны, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот такая глава. И я хотел бы немножко вообще такую общую картину нарисовать, что мы видим здесь, в этом послании. Ну, в первую очередь, наверное, то, что и в книге Откровения написано, Павел здесь говорит, Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему. Действительно, в первую очередь раб Иисуса Христа, а потом уже призванный и избранный к благовестию, еще прежде рождения Бог избрал, Бог призвал его. Знаете, что интересно? Вот я слушал там одну передачу, и они говорят, вот до сих пор в Греции, ну вот если разносчик пиццы, значит, задерживается, говорит, если ты ему позвонил, они говорят, апостол уже на пути, он скоро будет у вас, посланный. И я просто уверен, что в те времена слово апостол не звучали эти слова как что-то важное и достойное. Хотя, да, написано, что высших апостолов, как бы высшие посланники, но все равно апостол – это тот, кого послал Господь. И если нас всех посылает Господь или пошлет в свое время, то все мы и будем апостолами. Вот, ну, как-то такая уже христианская традиция, что апостолы – это только апостолы, ученики Иисуса Христа. На самом деле, всех, кого Бог готовит, всех, кого Он посылает, они и есть апостолы. Вообще, все звания, даже возьмите пастырь. Почему он пастырь? Потому что он пастух, потому что он пасет, дает пищу людям, и это как бы пастух, это преобраз того, как работает пастырь, и люди, они символизируют, вернее, овцы символизируют людей, поэтому он и называется пастырь. Я думаю, что если бы вместо пастыря его называли бы просто пастух, то никто бы не делал бы эти оговорки, там пастырь такой-то, сами пастыря, они любят себе, ну, как бы добавлять этот титул всегда, если с кем-то он знакомится или разговаривает, то он обязательно пастырь такой-то, Вот. И, или говорят помазанный, особенно это у харизматов модно, помазанники Господне, а помазанник это Христос, то надо, наверное, просто называть себя Христом сразу же, чтобы по полной было. Поэтому все вот эти вот должности, все эти звания, они уйдут в небытие очень скоро. И чем меньше человек делает себя в глазах других людей, тем выше он в своем служении, в своем помазании у Господа. И никто не будет интересоваться даже этими всеми должностями, потому что все будут интересоваться силой Божией, властью Божией, возможностью влиять на людей. И я просто предвкушаю это время и очень рад, что мы дождемся этого времени, когда вся эта вот махина такая религиозная, она обвалится и исчезнет всякое представление о николаитстве, знаете, о разделении между ведущими и ведомыми. Да, есть дети, которых нужно учить и вести к совершенству, но если мы всю жизнь их ведем к совершенству, они так и не приходят туда, то скорее всего, это просто такие деятели, которые ведут людей за собой, хотят быть вождями народа Божьего. И мне очень нравится слово «раб». Вообще, надо просто представить, что в то время рабы... Тот, кто называется рабом, он, ну, как бы, самое, наверное, позорное, ну, себе такую долю выбирает, что без права, без пренебрежения полным хозяин у него. Так относились к рабам в то время, я думаю, и... Смотришь на Иисуса Христа, Он принял образ раба, и Он смирил себя и унизил себя. И то же самое сделал апостол Павел. Он принял образ раба и стал этим человеком, который меньше всех. И мы сегодня смотрим, апостол Павел, такая величина. Да, величина, потому что чем меньше он в своих глазах, тем выше он в благодати Божией. Поэтому наше время приходит, и мы должны это очень сильно, ну, возлюбить, прилепиться к этим вещам, чтобы... разрушить вот это представление в Церкви Божией. Разрушить на словах не получится. Надо иметь такой дух, надо иметь такую мечту, чтобы эти все вещи стали настолько противны, чтобы у тебя никогда энергии не убавилось, ну, отстаивать это в Доме Божьем. Вот, такие дела. Я надеюсь, что Дух Божий постучится в ваши сердца, и вы поймете, что это очень важный вопрос, который Бог через нас хочет разрушить в Церкви Господней. И нам практически нужна ненависть к этим вещам, к николаитству, которое но есть ненавистное Господу, очень сильно ненавистное. Поэтому многие там называются рабами Господними, православные все рабы Божьи. Вот. Но на самом деле раб Божий – это тот, который действительно принял образ раба. И как Иисус Христос, он просто один у меня хозяин, я ему принадлежу, я завишу от него на все 100%, он мне диктует свою волю, говорит все, что делать, я все делаю то, что он хочет. Это, ну, залог избрания, залог, если Бог видит заранее, что ты пойдешь на это и достигнешь этой высоты, что все свои интересы умертвишь ради интересов Господа, то, конечно же, Он тебя предизбирает, потому что Писание говорит, кого Он предузнал, того и избрал. То есть Он, кого Он заранее увидел, что в этого человека можно вкладывать слово, и оно сработает в этом человеке, значит, Он его избирает. И очень часто вот, ну, мы читаем за ребенка, которого Писание говорит, ребенок должен умереть, потому что Бог хочет наказывать Израильское царство. И там сказано, что в этом дитя нашлось что-то доброе, и поэтому Бог, значит, решил его забрать, прежде чем будет наказывать эту там страну, это царство. И действительно, это же совсем маленький ребенок, еще грудной ребенок, но Бог уже нашел в нем что-то доброе. Вот так вот со всеми людьми. Бог смотрит и предузнает. И я уверен, что мы здесь не по случайным каким-то причинам. Бог предузнал, что до нас может дойти та информация, которую Он предлагает в это последнее время. Поэтому Он к нам постучался. И мы сегодня здесь, и будем надеяться, что рано или поздно мы дойдем к этому блаженству. Смотрите, призванный апостолом, апостол Богом, востребованный на возвещение прекрасной вести. Это другой перевод, который нам не нужен. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божьему, которое Бог прежде обещал через пророка в своих святых писаниях. Ну, короче, я расскажу немножко, о чем написано в этой книге, а потом мы будем ближе разбирать. Значит, Бог там приводит Духом Святым две категории людей. Одни иудеи, другие еллины. Ну, еллины – это не просто только еллины, это все язычники. Народ Божий и мирские люди. И вот за мирских людей он говорит, что Бог не имеет к ним слова. Он говорит им через совесть, через рассматривание творений. Он, здесь написано, что они... ибо открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправды. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны». То есть ни один человек не сможет сказать, что «а я не знал тебя». Мне никто не рассказал о твоем божественном царстве, поэтому как бы моей вины нету. А Бог говорит, что все люди, у них есть на что посмотреть и задуматься. Если ты действительно серьезный человек и ищешь правды, и ищешь ответа на вопросы жизни, то ты посмотришь на все творения, ты посмотришь на мир, на окружающих, на свое даже человеческое тело, и у тебя должны были бы появиться вопросы, кто это все сделал, кто эта высшая сила. И есть немало примеров, когда люди искали Бога, никто им не проповедовал, они просто понимали, что ну, что-то есть, кто весь этот мир держит, потому что все видимое, оно безответно. Даже, знаете, простой камень, и если ты станешь его нагревать, и посмотришь в него через там электронный какой-то микроскоп, то ты увидишь, насколько в нем там жизнь, в этом камне, как там эти двигаются, эти нейроны, протоны, перемещаются, соединяются, скрепляются, там полностью жизнь кипит внутри мертвого, неодушевленного камня, уже не говоря за всякий листочек, такие ну, масштабные там химические процессы всякие идут в одном простом стебельке, там зеленом, да, и тому подобное. Животный мир еще сложнее, а человек вообще венец творения. Вот такие дела. Поэтому все люди, которые не гордятся и думают о том, что есть какая-то высшая сила, высший разум, они приходят к Богу. А также Бог через совесть стучится, написано. Во второй главе мы будем читать. Ну, короче говоря, Бог, вот через апостола Павла он говорит еленам, что они безбожники, и Бог предал их превратному уму на всякие непотребства, и вот делают всякий грех с ненасытимостью, потому что, познав Бога, они не прославили Его как Бога, но осуетились в своем умствовании. Интересно, мы все время учим, что тот, кто познал Бога, тот уже не может осуетиться, не может уйти от Него, потому что Бог есть все. Познать – это войти внутрь Его. А здесь написано наоборот, так как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в своем умствовании, то Бог предал их превратному уму делать вот эти все непотребства. И когда читаешь эти все непотребства, ну, может быть, не все, но очень много то, в чем ты можешь себя увидеть, что да и это у меня есть, и это есть, и сколько времени уже прошло, оно продолжается, Может, я тоже среди тех людей, кто что-то познал и не прославил его как Бога, не дал ему почести, которая Богу принадлежит. Может, поэтому, может, Бог меня предал такому превратному уму, что я люблю вещи, которые неправильны, которые не нужно любить. Вот это, конечно, вопрос должен задавать каждый из нас себе, потому что реально все эти непотребства должны быть умерщвлены. А жизнь пролетает так быстро, и до сих пор мы все бьемся и возвращаемся все время на круги свои. То давайте об этом сегодня поговорим, потому что апостол Павел религиозным людям, он сказал в третьей главе здесь: «А ты кто такой, что ты судишь делающих такие дела, и сам делаешь тоже?» То есть он сначала за еленов говорит, что они действительно грешники, что они такие безбожники, все. А потом сразу же он говорит о том, что «А вы, иудеи, кто вы такие? Вы ничем не лучше тех безбожников, потому что вы осуждаете их, а сами делаете те же дела». И мы говорили с вами, что всякий человек, кто осуждает другого, это свидетельство того, что он злится на этого человека. А если он злится, это значит, что он сам хотел бы делать эти дела, но ему не позволяет, может быть, страх, может быть, еще какие-то причины, он не, по которым он не делает эти дела. Но в сердце своем он такой же грешник, как и тот безбожник. И поэтому Христос и говорит: «Неизвинителен ты, человек, судящий другого, ибо каким судом ты судишь, таким судом ты осуждаешь самого себя». Потому что 100%, если ты начал осуждать человека, то это значит, этот грех сидит в тебе тоже. Потому что если ты свободен от этого греха, тебе будет жалко человека. Ты будешь понимать, что этот человек страдает, он находится в рабстве, он не наслаждается жизнью, он обманут. И у тебя совсем другое отношение к нему будет. Вот. И верующие этого не понимают. Мы должны очень четко понимать, что если только в нашем сердце есть осуждение, это значит, что мы сами не свободны от этого греха, потому что мы не осуждать будем, мы будем искать, как человеку помочь, если мы свободны. Поэтому и сказано: «Неизвинителен ты, человек, судящий другого, потому что тем же судом, каким ты судишь, нужно судить тебя самого. Это для тебя суд». Поэтому мы делаем здесь вывод в первую очередь, что все согрешили, все лишены славы Божией, все негодны, до одного негодны, что елены, что иудеи, все под грехом. И дальше апостол Павел объясняет, как из этого состояния выйти, и мы будем это, на это внимательно смотреть. Значит, действительно, мне здесь пишут, что в греческом узнав о Боге, не познав Бога, а узнав о Боге, или встретившись с Богом, это еще переводится, но, скорее всего, речь идет действительно, вот как написано в Писании, ныне познавший Бога, или лучше получивший познание от Него, то есть есть полнота, когда человек познал Бога, когда он стал с ним одно целое, а есть что-то получил от Бога, какое-то начальное слово, какие-то начальные откровения к человеку пришли. И мы знаем, как галаты начали духом, но не смогли дойти до конца, они кончили плотью, и все то, что было от Бога, в них умерло. То есть мы понимаем, что духовный человек, он, значит, не может грешить, потому что рожден от Бога, и грех никаким образом к нему не прикасается. Но начать духом и остановиться, это возможно, и это, очевидно, часто случается. Вот. Поэтому здесь так Писание говорит, что не заботились иметь Бога в разуме. Я хотел бы на этом остановиться. Знаю, что это, ну, как бы, может быть, как нотация, но давайте все-таки порассуждаем. Если Бог мне поможет, я не очень в форме сегодня, но, понимаете, что значит заботиться, иметь Бога в разуме? Я думаю, что вот разум, обновленный ум, когда человек, мышление его обновляется, когда он очищается через слово, это и есть иметь Бога в разуме, потому что это видеть совершенную личность, которая есть абсолютный образец во всем, который тот, которому можно доверять, который никогда не ошибается, который беспредельно любит. И я себе так представляю, что, конечно же, надо его увидеть таким, какой он есть, чтобы иметь его в разуме. Они заботились иметь Бога в разуме. Это не стремились его увидеть, не искали Бога. Вот мы говорили много раз уже, что 17 глава Деяний апостолов написано, что Бог, сотворивший все не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, сам дая всему дыхание и все. И там сказано, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он недалеко от каждого из нас. Вот это очень мало люди делают. Они ищут все, что угодно у Бога, его помощи, его присутствие, денег через него, успехов, охраны. Все, что угодно ищут, вплоть до того, что продавать, не продавать дом, там, жениться, не жениться. А вот самого Бога, вот, чтобы ощутить Бога, то есть ощутить величественную, сверхъестественную силу и власть, ощутить любовь несравненную, ощутить правду, ощутить, ну, короче говоря, совершенную личность, полную всяких божественных своих атрибутов. Вот. Люди не особо этим занимаются, потому что сатана прекрасно знает, что если человек не будет заботиться и иметь Бога в разуме, он будет предан превратному уму. Я вам скажу, что враг настолько хитер, он прекрасно знает, как нас вводить в грех. Мы часто думаем, что вот я там буду хранить, там, чтобы он не свил гнездо на моей голове, я буду там молиться, поститься. Так хоть ты что делай, если ты не будешь иметь Бога в разуме, если тебе не нужен тебе Бог, если тебе не нужна совершенная, абсолютная личность, с которой бы тебе нужно познакомиться, ощутить его, понять его, какой он, то ты все равно будешь предан превратному уму. И сатане не надо много стараться, много что-то делать. Он будет работать на один вопрос, не давать тебе мысли иметь Бога в разуме. Я вспоминаю свою жизнь, и мы же молились много, мы же каждый день ходили на собрание, каждый день какое-то собрание было у нас в Кишиневе. И только вот с работы пришел, и все, бегом-бегом переодеваешься, и пока ты доедешь на этих автобусах, троллейбусах, часто час, не меньше, пройдет, и потом час назад, и спать сразу после собрания. И так каждый день, вот. И я вспоминаю все эти собрания, с одной стороны, да, оно как-то держало нас от греха, от интересов мира, мы были сильно заняты, но в то же время... Почему я не искал Бога? Я бы мог с молодости уже понять эту истину, что когда Бог приходит, тогда все становится на свои места, тогда свет озаряет твою душу, и ты видишь все скрытое во мраке, и ты уже не блуждаешь вокруг трех сосен. Вот. А получилось так, что потраченные годы на религиозные какие-то вещи, которые, да, держали, может быть, на каком-то уровне, но в то же время потраченное время, и хорошо, что Бог не судил. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы тоже вместе со мной озадачились этим вопросом, что как нам встретиться с Богом, как его прочувствовать так, чтобы действительно, знаете, вот Иисус Христос есть Слово, мы это прекрасно знаем, но... Когда мы приходим вечером домой, нам легче включить телевизор и посмотреть какое-то кино, чем сесть, открыть Писание и поискать Бога, поискать откровения. Почему это происходит? Только по одной причине. Просто не увидели красоту этого слова, не увидели богатство этого слова. Или проще сказать, не увидели Христа таким, какой Он есть. Не искали этого. И поэтому, ну, толку, что ты себя заставишь и будешь ты читать его. Я знаю людей, которые по несколько раз в год перечитывают Библию. И я вам скажу, ничего это им не дало, ничего, потому что остались в своих детских вещественных началах. Вот. А Бог, конечно же, заботится о том, чтобы мы с Ним реально встретились, и тогда, конечно, слово слаще меда, капель сота, слово – это все. И человека не надо потом увещевать, что надо читать Библию, надо… Я могу свидетельствовать о своем отце, я за ним наблюдал, вот он с работы приходит, и у него уже он целый день что-то там рассуждал себе, какие-то у него записки по ходу он там себе пишет, и он быстрее руки моет, и не дай Бог его тут сейчас отвлекать, он начинает психовать и ругаться. Но то, что он, вот ему надо сейчас сесть, и где-то часок ему надо все его мысли собрать в одно, все свои там достанет, все свои талмуды, и потом уже все, он уже успокоился, потому что, ну, как бы он все это нашел, все места. И было видно, что оно ему очень, слово очень дорого, и он не получал никаких откровений, он жил, как братья ему там советовали, говорили, но было все равно видно, что человек не может без Библии, ему надо, вот оно уже как страсть такая, надо прийти и обязательно почитать. И, конечно же, я удивляюсь, он окончил там 4 или 5 классов всего, а он Библию практически знал наизусть. Любой стих, какой ему скажи, он тебе скажет, где написано. Вот настолько он ее любил, Библию. Вот. Но, конечно же, если это просто традиция такая, и человек постепенно выработал такое правило, это ничего не дает. Но я думаю, что у него были какие-то откровения, вот потому что это была любовь к Библии, именно любовь. И я несколько раз, когда вот Бог близко подходит, сразу, ну, сильно хочется погружаться в Библию. Читаешь ее с удовольствием и не можешь остановиться. Как Бог отходит, не хочется читать. И даже заставлять себя не хочется, потому что, ну, как-то вот оно, как дань какую-то выполняешь. Ну, прочитал одну главу, ну, а что там написано еще? Вот. То я понимаю, что это не то состояние, которое мне нужно. Я хочу получить такие откровения о Слове, о драгоценности Слова Божьего, чтобы оно меня манило каждый день, чтобы оно было хлебом моим насущным каждый день, чтобы я не уставал восхищаться и удивляться истинным Слову Божьему. Я уже понял, что оно настолько интересно написано, что читает человек, который в первом классе и получает там достаточно информации. Читает, который уже закончил школу и тоже на тех же стихах, только совсем другую информацию получает. Это настолько удивительное Божье Слово. И, конечно, оно сильно захватить человека так, что он будет отыскивать его как сокровище, как чего-то драгоценного. Никогда не забуду слова Христа, которые он говорил Марфе, что вот о многом ты заботишься, а надо только одно. Вот надо только одно. Как это понять, что надо только одно? Через слово или из-за слова все остальные вопросы начинают решаться. Без слова ничего не клеится у человека, которого призывает Бог. И надобно, чтобы вот было только одно, что вот это все, а остальное все пусть действием слова уже ставится так, как нужно. Вот такие вот дела. Если у вас есть какие-то вопросы, если есть какое-то мнение, вы скажите. В Римлянам мы, конечно же, найдем очень много ответов, и я надеюсь, что кое-какие моменты Бог нам подчеркнет, потому что нам надо торопиться, очень сильно торопиться, познавать Его волю и понимать, что происходит с человеком. Ну, есть у вас какое-то мнение? Хорошо, если нет, то я дам несколько советов. Давайте к следующему собранию, к следующей среде прочитаем все послание к Римлянам. Просто просьба такая. Давайте просто прочитаем. Надо, ну, чтобы все послание, чтобы вот общая картина сложилась, что там написано и какие главные моменты там подчеркнуты. А потом мы все эти вещи, потому что мне Господь много открыл из этой книги, и сейчас еще открывает, и это обязательно нужно этой информацией поделиться, потому что тогда легче будет книга Откровения пониматься. Вот. Какая-то карта мне тут попалась. Как ее убрать отсюда? Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти. Я всегда, вот когда читаю эти вещи, я всегда, как говорит Слово Божие, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. И я вот читаю, исполнены всякой неправды, есть неправда. Есть неправда. Сегодня даже неправда была у меня, потому что надо было как-то выкрутиться. Блуда. Ну, блуд – это такой особый, конечно, лукавство. Лукавство выше крыши. Но что я вижу с собой? Я стараюсь показывать людям, свою хорошую сторону. Я мне не хочется, чтобы за меня узнали там что-то плохое, поэтому я надеваю другое лицо, я не настоящий, я плохо говорю за людей иногда за глаза. Никогда не скажу так в глаза, а за глаза скажу, потому что, как бы человек не слышит, он не обидится, поэтому я за него могу сказать. Это противное, вот это мне противное качество, и я никак не могу до сих пор с ним сладить. Раз, и опять попался, что вот это есть... Лукавство, корыстолюбие. Конечно же, это желание обогащаться, желание лучше иметь. Вот. Все. Господь побуждает меня заниматься одним делом, но у меня нету настроения, и я вот лучше там буду этот дом облагообразивать, там, чтобы подороже его потом продать. Вот это все, на что я способен сегодня. А это корыстолюбие, это любовь к деньгам. При сравнении, вот, допустим, я знаю, что Бог хочет от меня сегодня, но как-то нету сил, нету настроения, нету как-то желания. А вот это я делаю с удовольствием, потому что, оно и двигаешься, и польза, и все. А почему? Да потому что ты не знаешь пользы от духа, от слова. Потому корыстолюбие. А злоба, злоба – это еще одна. Откуда она только берется, эта злоба? Иногда злюсь и сам себя успокаиваю, и не могу успокоить себя, и злюсь. На людей, на обстоятельства. Зависти. Зависти. Я что-то не наблюдаю за собой. А может быть, то, что и больше всего и есть. Обычно так, когда не видишь, там она и прячется. Убийство. Распри, обман, злонравие, злоречивы, злоречия хватает, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям. Родителей уже нету, грех этот уже утратил свою силу, безрассудны. Вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Знаете, если человек, допустим, подойдет тебе, скажет правду в глаза, ты на него обидишься. Или если человек живет сегодняшним днем, заработал, и слава Богу, крыша есть над головой, есть пить, одеться, есть во что, и он себе спокойно живет. А ты смотришь на него и говоришь, ох, какой там, не может там... управить своей семьей, такой ленивый там или еще что-то, одобряешь таких, как ты, которые только и думают о том, как разбогатеть, как лучше там сделать, знаете, очень много чего мы одобряем. Если одеваются там, к примеру, неправильно, особенно женщины, и начинается, знаете, втягивать в моду, в такие не очень хорошие дела других людей. И, да давай, чё ты, да пошли, сейчас мы тебя оденем, сейчас ты будешь как этот супер красивая, намажем тебя всеми мазями. Одобряем, короче говоря, одобряем. И много чего мы одобряем. И без разницы нам, что Слово Божие говорит об этом плохо. Вот, допустим, желающие обогащаться впадают в безрассудные, вредные похоти, которые ввергают человека в бедствие и пагубу. Ну, ты встретил там друга своего и говоришь, ты такой молодец, ты уже вот дорос, у тебя уже зарплата такая, ты, у тебя все есть, у тебя там машина новая, молодец, так держать. Это очень часто слышишь, очень часто. И никто даже не задумается, не скажет, что ты, парень, одобряешь делающего плохие дела, плохие интересы рекламируешь и помогаешь другим людям в этих интересах пребывать. Вот. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Но и сами делают, и других одобряют. Вот. Поэтому, когда мы будем изучать эту книгу, мы увидим, насколько гнусен человек, насколько он хитромудрый, надеется со всеми своими хитростями, со всеми своими подлостями на спасение, на милость Божью, а никак не думает о том, что нужно остановиться и нужно пересмотреть свои пути, потому что это пути, достойные смерти. Бог не славу Божию тебе даст, а Бог тебя допустит, что ты в конце концов умрешь в твоем духе совсем. Вот. Поэтому будете читать послание к римлянам, остановитесь на этих качествах и честно просто себе ответьте. Есть вот эти вот проблемы у меня или нету? Есть гордость, есть изобретательное назло? Да есть, конечно. Вы знаете, когда зло, вот, злится человек на кого-то, он так изобретательно его уколет, так он его подберет ему слова, так он его где-то с кем-то, знаете, паутину такую наплетет, что все вокруг будут говорить, да, это там такой-сякой. Очень изобретательный, очень у нас. И сатана, конечно же, подключается, а он вообще спец по этой части. Стравить, закрутить вот всякую такую паутину, он много ему не надо стараться. Вот. Изобретательный на зло. Вот. Ну, убийство, конечно, я же говорю, что на меня обижаются немножко, что я говорю, что мы будем убийцами, если мы ничего не делаем для других людей. Ну, не хочет человек, это даже как бы, какой я убийца? Я нормальный человек, но всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Он есть человека-убийца, потому что он убивает человека. Вот это ж абсолютная правда, что так оно происходит. Ты взял, заключил в темницу должника своего, и ты не хочешь ему простить, значит, ты держишь его в тюрьме. Вот. И ты держишь его там, пока он не умрет там с голоду, вместо того, чтобы простить его, собрать ему горящие уголья на голову, чтобы он быстрее покаялся. Но тебя даже это не интересует. Он мне сделал зло, и я ему отомщу. И ты начинаешь, вот эту вот сатанинскую работу по убийству человека. Можно убить, человека за один раз, а можно его просто замуровать в стенке и забыть за него. Вот замуровать и забыть. Пусть он там себе без воздуха, без питания сидит, пока не умрет. Вот. Так мы, бывает, садим в темницу. Это одна сторона дела. Другая сторона дела, как мне открывал Господь, что если ты не заботишься о том, чтобы людям давать какой-то сервис и пользу, вот, допустим, Господи, я хочу, вот я еще не духовный человек, но я хочу что-то делать на физическом уровне. Благослови меня, открой, что я должен делать. И человек, начинает собирать внутри себя качества, которые потом пригодятся ему, чтобы служить людям. В противном случае, если я часто привожу этот пример, ты идешь, допустим, дьявол нападает на человека, через другого человека, допустим. Ты столкнулся с ситуацией, у тебя нету власти никакой на эту ситуацию. Человек погиб. Все, ты захватился за этот вопрос. Господи, что делать? Как прийти в состояние, чтобы, когда в следующий раз я столкнусь с такой ситуацией, я мог бы помочь, я мог бы остановить человека. Если бы мы знали, допустим, что завтра этот человек умрет от передоза, то, наверное, бы мы искали бы любую информацию, любые там лекарства, чтобы ему как-то на него повлиять, чтобы не случилось этого горя, да? Так вот, вокруг нас сотни, тысячи таких людей, и если ты нуждаешься и говоришь: Господь, дай мне мое место, дай мне мое служение, потому что я хочу служить людям, я хочу отдать себя в рабы для нужд людей, чтобы можно было действительно, потому что, да, раб Иисуса Христа, но этот раб служит также всем братьям своим и ближним, и дальним. Поэтому, как один говорил, Бог мне открыл, что кровь, у него по локоть в крови, у него руки. А я ему сказал, нам всем должен Бог открыть, что у нас у всех по локоть в крови, наши руки, потому что Один раз я заступился за девушку в троллейбусе, получил в нос, и после этого сказал все, что я больше не буду таким глупым, что их трое, а я один, и так получил в нос, что долго потом это самое. Вот, и такая вот у нас такой опыт, и мы, моя хата с краю, подальше от всех этих проблем, потому что, а зачем мне, что я это самое, нанялся кому-то что-то делать или что? Но на самом деле Божий человек, он, неважно, что мне будет, как мне будет, конечно же, это принесет массу неудобств, массу проблем. Но Божий человек, он говорит, какая мне разница? Или в холоде, или в голоде, или среди разбойников, или еще что-то. Я отдан людям. Я служу людям, я люблю людей, и я отдаю себя и все свое людям для того, чтобы им помогать в их скорбях. Вот. Потому что так сделал мой учитель. Он стал рабом, он принял этот образ, он служил всем нам, он говорил, что... Кто больше, возлежащий или служащий? Вот я, говорит, для вас, для всех, как служащий. Поэтому мы можем убивать людей вот таким вот образом, нашим абсолютным нежеланием. Ну, когда Бог специально сталкивает нас с судьбами какими-то и... Как помочь человеку? Да никак ты ему не поможешь. Никто не может ему помочь. А я что? Что я могу сделать? Ничего я не сделаю. Я вон за одного постился, молился. Ничего Бог не ответил, ничего не помог. Что теперь вот так вот ходить, за всех поститься, молиться, а толку никакого? То лучше я не буду до лучших времен ничем заниматься. И все. На самом деле, конечно же, как мне, по крайней мере, Господь стучится в сердце, Он говорит, уже сегодня ты должен озаботиться этим вопросом по полной. То есть, Господь, я принадлежу служению людям. Я хочу, чтобы быть, видите, приводят такие места, если бы ты поныне я угождал людям, я не был бы рабом Богу. То есть нельзя быть рабом людям, надо быть рабом Богу. Но раб Божий и раб, который отдан на служение людям, именно раб, это одно и то же. Поэтому я хочу, я говорю, Господь, я хочу быть рабом, который... Ни за какие-то благодарности, ничего не ищет себе, не имеет там от этого никакой славы, никакой там воздаяния никакого. Я просто хочу, как ты, Господь, потому что ты сказал, что ты для всех как служащий. И я хочу быть служащим, не возлежащим, служащим. И причем, начиная от самых малых, то есть вот так, от самых малых и к самым большим, то есть самому, вот зашел в ваше собрание человек в богатой одежде. Он так всю жизнь там где-то проволтался, вид у него такой, представительный, он такой важный, умеет хорошо одеваться, он цивилизованный такой, все хотят с ним дружить. И вот он зашел, и все. И собрание, значит, проходи, брат, садись, вот здесь ты, а зашел бомж, значит, стань там у порога и не лезь никуда в своих кирзовых сапогах в наш хромовый ряд. Вот. Это очень часто у нас, у всех, мы судим человека по одежке, мы принимаем его по крутизне его и ведем себя с ним соответственно. Мужчины тоже, ну, женская красота по одному относится. Бывает, что женщина не сильно привлекательная, и люди смотрят сквозь нее, мимо нее, да? Что, ну, что она такая страшная? Вот. А у Бога должно быть все наоборот, что если, как говорится, Бог внушает в теле, вот как раз неблагообразное оно больше покрывается, потому что Бог внушает вот так в теле своем заботу о людях. Поэтому я хотел бы, чтобы всякий маленький был большим в моих глазах, а всякий большой, всякий важный был поменьше, чтобы его не праздновать особо. Вот. И там много чего, знаете, начнем делать по Евангелию, вот у виска начнут крутить и говорить: ты глупый человек, ты сам озлобляешь вокруг себя, круг жизни воспаляешь. Тебя назовут безумцем, тебя пришли забрать Иисуса, матери, братья его, потому что все говорили, что он сошел с ума. Вот. Потому что он делал такие дела, которые не входили в человеческое представление. Таких людей не уважают, таких людей презирают. И он был действительно презрен и умолен. Умолен – это в глазах людей презрение к нему, что вот какой-то ненормальный человек. А на самом деле это был царь царей, Господь, господствующий, который землю сотворил все мудростью своей. Я хочу быть на него похожим. И плевать, что это, может быть, будет трудно, может быть, будет не совсем приятно, никто меня не будет считать за нормального человека. А какая разница? А Господь будет меня принимать. Вот. И я молюсь, вот, Господь, если ты предназначил мне дать твою славу, я тебя прошу, дай мне в первую очередь способность быть похожим на тебя, чтобы мне, ну, действительно нести жизнь твою людям и показывать твою божественную правду. Надеюсь, что Бог мне ответит. Ну что, я проговорил все время. Уже у нас остается 10 минут. Вы никто ничего не хотите говорить, поэтому приходится мне. Ой, хотя я сегодня не очень-то себя нормально чувствую. Вот. Если нет у вас больше ничего, то помолимся, да? И в следующий раз уже приступим к посланию. Господь милосердный, Владыка святой, благодарим Тебя, Боже милосердный, благодарим Тебя, что милость Твоя и любовь Твоя над всеми нами, что благодать Твоя, Господь, распространяется, чтобы видеть и помогать каждому из нас. Благослови нас на все святое и доброе. Благослови нас на всякую мудрость от Тебя. Благослови и помоги нам приобрести все необходимые качества для прославления Твоего имени. Царь царей, Бог богов, соверши всякий перелом нашей жизни, чтобы все нечистое не могло удержаться в нас. Во имя Иисуса Христа мы все это просим сегодня. Слава Тебе за все, Господь. Аминь.